Значит, метаистория Древнего Рима, 7-я лекция у нас с вами. Значит, в прошлый раз я вам рассказывала о состоянии, значит, римской государственности к завершению македонских войн. Значит, что у нас происходило в это время с эгрегором? В каком состоянии находился эгрегор? Это нам сейчас очень важно это все понять. Я это просто сейчас вот отдельно это все вам как бы суммирую. Кое-что я уже говорила в прошлый раз, но сейчас просто, чтобы у нас была общая картина, потому что тогда становится понятно, как дальше пошли все процессы, почему они именно так развивались, потому что вот мы уже приближаемся к переломным моментам в истории Древнего Рима. И для этого нужно понимать, вот в какой именно момент вот этот вот перелом произошел. Значит, какое было состояние эгрегора и каковы были основные тенденции его дальнейшего развития? Значит, мы в прошлый раз говорили о том, что эгрегор начал очень сильно расширяться. Расширяться во всех направлениях, по горизонтали, вверх, вниз. Прежде всего, конечно же, эгрегор Древнего Рима расширился вширь. Он захватил множество чужих народов к этому времени. Древний Рим, еще республика у нас с вами. Республика древнеримская занимает все Средиземноморье, то есть командует всем, управляет всем Средиземноморьем. Значит, захватили множество чужих народов, и эгрегор захватить-то захватил, но полностью их ассимилировать не смог. Поэтому, значит, они постоянно бунтовали, все время то там какие-то возникали коллизии. То есть эгрегору с эгрегориальной точки зрения, не хватало как бы скрепляющего материала для прочности окраин. То есть эгрегориальные окраины, они были такие жидкие, не очень прочные. Почему это происходило? Основной как бы арматурой внутри эгрегоров, особенно эгрегоров древних, основной арматурой являются традиции. А у других народов, не римских, естественно, традиции были другие. И та эгрегориальная субстанция, которая являлась связующим элементом в эгрегоре Древнего Рима самого, она плохо как бы приживалась вот на тех вот народах, на эгрегорах, пусть и небольших, но на эгрегорах тех народов, которых римляне захватили. И поэтому эти народы, естественно, плохо, слышали, плохо воспринимали эгрегориальные инвальтации Древнего Рима. Но своей эгрегориальной субстанции на то, чтобы построить сильный эгрегор, у них не хватало, поэтому они попадали под власть Рима. Для того, чтобы эту проблему решить, древнеримскому эгрегору приходилось как бы подкачивать все новые порции эгрегориальной субстанции и искать ее новые модификации. А также использовать все большее количество фантомного материала. Естественно, это был фантомный материал черный, и преимущественно это был фантомный материал черного солнца. Для этого эгрегор все глубже и глубже уходил в нижние зоны, преимущественно в 12-ю, по этому параметру, с этой целью. Значит, это раз. Значит, второй момент, тоже связанный с захватом других народов. Они заражали внутреннее пространство древнеримского эгрегора своими программами, своими энергиями своих нижних зон, и как бы разлагали римское общество изнутри. Мы с вами об этом говорили, когда про Карфаген говорили, и на прошлом занятии. То есть это были преимущественно программы 22 и 6 зоны нижних слоев, естественно. Значит, кроме того, древнеримский эгрегор нещадно эксплуатировал захваченные народы, буквально высасывал из них все жизненные силы. Соответственно, сам древнеримский эгрегор тем самым существенным образом углублялся в 11-ю зону. С широчайшее распространение рабства к этому времени было. Мы с вами говорили о том, что практически все сельское хозяйство и промышленное производство, ну какое оно было в то время, все велось в основном с использованием рабской рабочей силы. И, соответственно, причем рабы эксплуатировались совершенно нещадно, рабы эксплуатировались еще хуже, чем даже рабочий скот. Значит, поэтому, с одной стороны, широчайшее распространение рабства, а с другой стороны, как мы с вами хорошо знаем, десятая зона всегда дает как бы отблеск в четырнадцатую зону. Рабы всегда ненавидят своих хозяев. Ну и в Риме постоянно случались восстания рабов. Так что это тоже 14-я зона, в 14-ю зону эгрегор римский углублялся очень серьезно. Значит, кроме того, значит, надо иметь в виду, что вокруг Древнего Рима, вокруг государства Древнего Рима было множество сильных соседей, соседних эгрегоров, которые тоже, многие из которых тоже были достаточно сильные, достаточно хищные. Это те, кого Риму не удалось сразу покорить. Мы сегодня будем с вами о некоторых из них говорить. И они по разным своим соображениям, эти хищные соседи, вступали в борьбу с Римом, либо стремясь у него отгрызть какой-нибудь кусок лакомый, либо просто, например, желая найти себе место под солнцем. Некоторые народы просто, например, двигались, германские племена к этому времени стали двигаться с севера в сторону Рима, в сторону Альп, некоторые через Альпы переваливали, и у римлян, мы тоже об этом сегодня будем говорить, у Рима возникали уже проблемы с этими племенами. Хотя далеко не все они были агрессивны, некоторым просто надо было найти себе место, где поселиться. Значит, кроме того, вот это углубление эгрегора в нижние зоны, оно шло как бы целенаправленно. Помимо добычи энергии и материала для, так сказать, текущих нужд эгрегориальных, сама логика жизни эгрегора, его хищный характер, он все больше себя проявлял, поэтому эгрегору требовалось все как бы глубже и глубже. Значит, это то, что касается вот эгрегора самого как такового. Значит, его взаимоотношения как вот с периферией и с внешними факторами различными. Значит, внутреннее устройство самого эгрегора тоже к этому моменту уже достигло такого состояния, что само по себе государственное устройство, тогда у нас республика была, управлялась сенатом и народным собранием. Вот было, значит, две основные инстанции, которые решали все вопросы: сенат и народное собрание. Значит, они уже к этому времени не способны были конструктивно решать все проблемы. Вот сегодня как раз тоже об этом будем много говорить. То есть сама система власти уже к этому времени прогнила полностью. И к власти стремились не ради работы на пользу Рима, как было вот на начальных этапах его существования, а стремились для личной выгоды, для власти ради власти, для почестей. Ну и кроме того, очень важный фактор, который тоже уже стал играть существенную очень роль, все большее значение приобретала воля черни. То есть вот совсем такого дикого, простого народа. И эта воля была очень непостоянна. Чернь была подвержена, собственно, всегда подвержена влиянию низменных инстинктов. И поэтому ей очень легко манипулировать. Самое печальное, что практически никто уже не слышал идею эгрегора. То есть ради чего, собственно говоря, все это строилось. То есть система жизненных ценностей Древнего Рима практически полностью девальвировалась. Ну, а для вновь завоеванных народов она вообще была чужда изначально, для черни тем более. Ну и, наконец, мы всегда должны помнить, что Рим по самой своей идее был военным государством. И когда-то воинские доблести были самыми ценимыми свойствами. И если эти свойства со временем девальвировались, то желание получать доходы от войны только возрастало. Потому что война давала римлянам, гражданам Рима, деньги, рабов, власть, землю, новые возможности для торговли, в том числе для торговли предметами роскоши. В общем, короче говоря, значит, римское государство было в очень и очень печальном состоянии. И эгрегор, которому, тем не менее, вот надо жить и развиваться дальше, он как бы занялся спасением самого себя. Ну, естественно, не сам эгрегор как таковой, а те иерархи, которые работали с этим эгрегором. А есть специальные иерархии, которые занимаются эгрегориальными делами, работой с эгрегорами, через эгрегоры. Соответственно, значит, вот, необходимо было предпринимать какие-то решительные действия, потому что действительно все совершенно пришло в полный упадок. Значит, к этому времени, если говорить вообще о состоянии тонких слоев, о состоянии человечества на тонком плане, к этому времени уже давно и хорошо были слышны энергии восьмого мастера. Восьмой мастер уже к этому времени родился, хотя души рождения шестой, восьмой и шестнадцатой зон, они еще в воплощение не пошли, но сами по себе энергии этого мастера уже были, энергии этого мастера были уже слышны. И вот как раз через Рим эти энергии стали проходить очень сильно, и под влиянием этих энергий римский эгрегор начинает как бы выпускать воплощение замечательных людей. В принципе, вот когда мы с вами раннюю историю рассматривали Рима, там, в общем-то, очень мало было каких-то заметных людей. Там в основном там была там, воля Сената, там была воля народного собрания, смена консулов. Ну, в общем, республика, короче говоря, была. И замечательных людей было очень немного, выдающихся людей. А здесь, значит, уже римский эгрегор без замечательных людей не справлялся. Ну, то есть людей, которые слышали бы волю эгрегора, которые слышали бы идею эгрегора, слышали бы его задачу, предназначение, можно сказать, эгрегора слышали бы. Ну вот одним из первых таких людей мы можем назвать Катона, о котором мы говорили с вами и на позапрошлом, и на прошлом занятии. Это был совершенно замечательный человек. Ну и вот сегодня мы как раз с вами будем говорить еще о нескольких таких вот людях, которые и в истории остались, хотя как бы, оценивают их разные историки, их оценивают по-разному, и в разные периоды их оценивали по-разному. Вот, но, тем не менее, они оставили очень значимый след и в истории, и в метаистории тоже. Ну вот такие вот люди, замечательные люди такие вот, они в самой структуре эгрегора, они занимают как бы определенные силовые точки. Вот они, когда они становятся в эту силовую точку, то пропускают через себя определенные эгрегориальные энергии, которые дают им силу, дают им возможность производить какие-то трансформации в эгрегоре. Ну, другое дело, в какую сторону, куда это все ведет, но это вот такие вот воздействия идут на определенные ситуации. Так что сегодня мы с вами будем говорить не столько о событиях, сколько о людях. Ну, естественно, о событиях, в которых эти люди участвовали. Значит, прежде всего мы с вами поговорим о братьях Гракхах. Ну, я думаю, что сегодня уже фамилии, которые, имена, которые я буду называть многим знакомы, они как так на слуху, даже у тех, кто особенно специальной историей не интересовался. Значит, в 168 году до нашей эры завершилась так называемая Македонская война. И примерно в течение 30 лет в римском государстве было практически ненарушаемое спокойствие. И современникам представлялось, что все обстоит на редкость благополучно. Но в результате в это время стали быстро очень развиваться недостатки, зародыши которых были уже заложены еще и раньше. Руководящую роль в государстве играла ограниченная группа знатных фамилий. И когда государство оказывалось в серьезной опасности, то как-то вот все умели мобилизоваться, как-то находились люди, находились талантливые полководцы, находились вот и силы, и таланты. Но в периоды более или менее благополучные, естественно, и эгрегор, как мы с вами знаем, ослабевает сам по себе, потому что эгрегор как питается энергиями патриотизма, а когда войны никакой нет, собственно, ну, что тут особо, какой тут особенно патриотизм. Значит, поэтому вот в мирный период вот государство с такой системой управления, оно, как правило, управляется достаточно близоруко и эгоистично, и у правящей верхушки основная задача сохранить свои привилегии. Естественно, ничего не менять, ничего не улучшать. И главное, не дать случаю кому-нибудь выделиться своими подвигами, своими достоинствами, чтобы не делить с такими людьми власть. Поэтому во внутреннем устройстве Рима за это время были произведены какие-то второстепенные изменения, не затрагивающие существенных недостатков государства. И лучшие люди того времени были лучшие люди, и они видели ситуацию, видели эти все недостатки и задумывались о необходимости реформ. Ну вот один из наиболее таких вот заметных людей – Сципион Эмилиан Африканский. Африканский он потому, что он одерживал победы на африканском континенте. Значит, один из благороднейших и достойнейших граждан. Он получил лучшее по своему времени воспитание, отличался ясным спокойным умом, твердостью характера, высокой честностью и блестящей личной храбростью. Он не только побеждал врагов, но восстановил дисциплину в войсках, пользовался общим уважением. И он, значит, предлагал, еще пока не реформы, а просто как бы для обсуждения вопрос, ну, в частности, один из вопросов о том, что, чтобы вернуть в казну участки государственной земли, которые находились у богатых людей, и раздать эти участки нуждающимся. Однако потом он от этой мысли отказался, потому что прекрасно понимал, что это вызовет очень сильное противодействие и очень много страстей закипит вокруг этого. Однако вокруг него группировалось некоторое количество людей, достаточно выдающихся людей своего времени, и далеко не все разделяли его опасения, и многие досадовали, что отказался он от этой реформы. И особенно идеями этих реформ увлекся его двоюродный брат Тиберий Гракх, старший из братьев Гракхов. Ну, это был человек мечтательный, который очень болезненно чувствовал все эгрегориальные проблемы, чувствовал, очень болезненно ощущал экономический и нравственный упадок страны, всячески желал помочь родине, и совершенно вот в это средство, которое Сципион обсуждал, но боялся предложить, он уверовал, решил, что это будет очень полезно. Ну, поскольку как бы он об этом достаточно широко говорил, стало это известно в народе, и его в 133 году избрали в народные трибуны. Тогда он немедленно внес закон, чтобы все казенные земли, занятые частными лицами, то есть аристократами, были отобраны в казну и розданы не имевшим земли гражданам. И для проведения в жизнь закона предлагалось избрать постоянную комиссию из 3 лиц. Когда он внес свой закон, один из его товарищей по трибунату, тоже трибун, который лично находился в дружеских отношениях к графу, но был убежден, что все эти предложенные меры совершенно непригодны, воспользовался правом вето и не допустил обсуждения этого нового закона. Тогда граф, в свою очередь, остановил все течение дел и запечатал государственную казну. Когда попытка прийти к соглашению не удалась, граф внес совершенно неслыханное требование, чтобы вот этот его противник, Марк Октавий, как человек, действующий против интересов народа, был лишен звания трибуна. И сходка дала свое согласие на такое нарушение римского закона. А мы с вами знаем, что для римлян законы это было, в общем-то, совершенно святое дело. Значит, Октавий был удален из трибунатов, закон Гракха был после этого принят, и в комиссию был избран он сам, его брат младший, Гай Гракх, и один их родственник, Алий Клавдий его звали. Но консул при этом, значит, заявил, что как только окончится срок трибунства Гракха, его предадут суду. А трибуны, пока он, значит, был избран, значит, как мы с вами помним, все должности граждане избирались на какие-то должности на определенный срок. И, значит, ну, пока вот этот срок не истек, он пользовался то, что сейчас называется депутатской неприкосновенностью. Но когда срок заканчивался, то, соответственно, он становился уже обычным человеком и мог подлежать суду. Поэтому Гракх, опасаясь этого, стал добиваться звания трибуна и на следующий год. А это законом было запрещено. Ну и в результате народное собрание, на котором, значит, происходил выбор трибунов, превратилось в свалку, народное собрание, то есть это там много было всякого разного народа, черни в том числе, в результате это превратилось в свалку между сторонниками врагами Гракха. И на следующий день происходило заседание Сената. Значит, народное собрание – это значит одно, у нас заседание Сената – это другое. То есть у нас вот существует народ и Сенат, то есть вот аристократы, так скажем. Поведение Гракха, естественно, обсуждалось как совершенно недопустимое нарушение законов. Гракх в это время обращался на площади к народу, ну и в результате как бы некоторого сознательного или несознательного недоразумения Сенату донесли, что Гракх добивается, чтобы его провозгласили царем, а время царей к этому времени не было уже очень и очень давно, это совершенно по тем временам казалось недопустимым, и он совершенно этого в виду и не имел, но раздались голоса, что консул должен немедленно приказать его убить как государственного изменника. Консул отказался это сделать. Тогда сенаторы решили разобраться самостоятельно, разломали мебель, на которой сидели, и побежали на площадь. Сторонники Гракха не решились им сопротивляться, рассеялись, Гракх тоже пытался убежать, по дороге его настигли и ударом в висок убили. И сенаторы так разошлись, что перебили еще до 300 его сторонников. То есть такого Рим еще не видывал. Это был первый такой случай, когда так закончились. Но, к сожалению, только первый, не последний. Сторонники Гракха подверглись судебным преследованиям, и официально было признано, что Гракх погиб за то, что претендовал на царскую власть. Такая вот печальная история. Хотя, с точки зрения права, предложения Гракха ничего противоконституционного не содержали. То есть они повторяли законы 367 года, то есть очень давние, и вполне законно могли быть внесены и обсуждаемы. И раздача казенных земель не была нарушением государственного права, а наоборот его применением. Но это с теоретической точки зрения, а с точки зрения реальной политики, естественно, все было не так просто. Ну, во-первых, было странно, чтобы государство вдруг решило осуществить некоторое свое право полностью после того, как сотни лет оно не использовалось. Ну, а многие занятые участки к этому времени уже были приобретены за деньги. То есть, если их отбирать, то это ограбление богатых в пользу бедных. Получалось бы, естественно, никто из богатых этого не хотел. Потом Грах, в принципе, не понимал, что Рим стал уже мировой державой, и нельзя было вводить многое из того, что Рим употреблял внутри себя, когда был маленькой общиной. Кроме того, самое главное, что Грах совершенно упускал из виду, что одно дело, когда народное собрание состояло из граждан, которые сами практически непрерывно несли тягость борьбы, необходимы для укрепления государства, то есть были заинтересованы в крепости государства. А другое дело, в его время, когда вопросы решала толпа, доступная самым низменным побуждением. Ну, значит, то есть, с одной стороны, значит, вот с толпой он не смог совладать, с другой стороны, он, естественно, навлек на себя ненависть аристократии. Ну, и кроме того, он думал, что ведет народ к свободе. Собственно говоря, идея основная его была именно в этом. Но сама по себе логика развития государства к этому времени уже склонялась к тому, что необходима была крепкая рука, то есть необходим был совершенно другой тип власти. То есть на самом деле, значит, если говорить вот так с исторической точки зрения посмотреть, теперь Грах очень хорошо слышал идею эгрегора и слышал ее так, как она была вот некогда сформулирована, и пытался ее реализовать, но условия были уже совершенно другие, и в новых условиях, наступивших в текущих условиях, это было уже совершенно не просто нереализуемо, а даже уже и не только не полезно, а даже с точки зрения государства было вредно. Поэтому, собственно говоря, так вот с ним и произошло. Но он был не единственный, кто вот как бы слышал эту идею. И он погиб, но дело его не погибло. Существовала группа аристократов, которые сочувствовали его планам, и продолжала работу комиссия, которая была создана. В течение 4 или 5 лет не менее 75 тысяч человек получили вновь участки земли и были внесены в списки граждан. Причем споры разрешались всегда против крупных владельцев. Но рано или поздно комиссия добралась до земель, которые находились в пользовании уже не римлян, а латинов, то есть которые не были полноправными римскими гражданами. И земли их стали раздавать только римским гражданам. Естественно, это вызвало очень сильное недовольство среди союзников, которые без того отяготились своим неполноправным положением. Поэтому Сципион Эмилиан, которого я уже упоминала, который был человеком очень мудрым и прозорливым, он счел долгом вмешаться, и под его влиянием народное собрание в 129 году приостановило действие комиссии. Сципион должен был сделать в Сенате доклад по земельному вопросу, и утром того дня его нашли задушенным в своей постели. Со смертью Сципиона возобновились смуты и борьба. Теперь на политическую арену выступил младший брат Тиберия Гракха, Гай Гракх. Это был человек очень высокоодаренный, с истинно государственным умом, энергичный, темпераментный. И всю душу он вложил в борьбу, преследуя две цели. С одной стороны, значит, как бы личную цель и цель государственную. Он хотел отомстить ненавистному правительству, которое сгубило его брата, и он хотел возродить отечество, дать ему новую конституцию. У него был обдуманный план реформ, и прежде всего он обеспечил себе большинство в Народном собрании. Он провел несколько законов, но я уже вам не буду все это подробно, значит, перечислять. Вы, опять же, можете у того же самого Момзена прочитать про это или в интернете посмотреть. Там подробно все его реформы изложены. Значит, но значит, в силу одного из законов каждый гражданин, проживавший в Риме, имел право получать на каждого члена своей семьи ну, примерно по 2 пуда хлеба в месяц по совершенно ничтожной цене. Это привлекло в Рим на постоянное жительство большое число бедных граждан, и вся их масса усилила партию Гракха. То есть черни, на которую он имел в виду опираться, стало гораздо больше. Раздача участков земли была возобновлена, но это уже было, так сказать, чисто, так сказать, формально, потому что свободных участков уже не осталось, и раздавать уже было нечего. Затем он провел ряд мер, облегчавших суровую военную службу, ввел смягчение в уголовное право. Ну и в конечном счете все эти меры привлекали к нему очень много сторонников в результате. И, наконец, он существенно ослабил властвующую знать. Знать распадалась на 2 круга. С одной стороны, это был круг аристократических фамилий, из которых выходили сенаторы и все высшие должностные лица республики. И, кроме того, был круг богатых фамилий, всадников, которые вели огромные предприятия на всем пространстве, которое подчинялось Риму. Он нашел возможность разъединить эти 2 круга и постоянно поддерживал раздоры в среде аристократии. Значит, постепенно он сосредоточил в своих руках раздачу хлеба, раздачу земель, наблюдение за выбором присяжных и даже консулов, наблюдение за путями сообщения, за общественными постройками, наконец, даже руководство прениями в Сенате. Ну, вообще, он как бы постепенно приучал народ видеть во главе управления не коллегию, как раньше было, а одно лицо. Значит, но при этом, тем не менее, все это, все его меры были очень противоречивыми. Что получалось у нас в результате? Значит, он боролся с распространением среди граждан бедности, но раздача хлеба способствовала развитию в столице тунеядства, продажности толпы. Это все потом в дальнейшем скажется, вот мы будем, когда дальше историю Рима смотреть, там это все уже проявит себя, да уже сейчас, собственно говоря, вот в это время уже сказывается. Он преследовал злоупотребление и продажность чиновников, а суды сознательно организовал так, что было очень мало гарантий их справедливости. Для привлечения всадников он ввел в Азии, Полоримская провинция Азия, самую бессовестную систему собирания податей. Он восставал против произвола властей, а сам сосредоточил в своих руках власть совершенно противозаконным путем. Ну и, собственно говоря, он вступил уже на те пути, которыми впоследствии пошел и Цезарь, когда воссоздавал римское государство. То есть от Гракха идут идеи, что все земли подвластных общин составляют собственность государства. Потом Гракх первый применил ту тактику, которую применяли впоследствии все основатели монархии. Он разбивал властвующий слой, опираясь на материальные интересы масс. И затем, установив строгую и целесообразную администрацию взамен царствовавшей прежде неурядицы и слабости, чтобы потом узаконить в глазах общества совершившуюся революцию. То есть сначала ослабить властвующий слой, ослабить власть, опереться на народные массы, и потом создать гораздо более сильную власть, и, соответственно, эти народные массы уже прибрать и узаконить. Ну, собственно, так дальше все революции и происходили. Однако городская чернь голосовала с Грахом не потому, что его идеям сочувствовала, естественно, а потому, что он вносил законы непосредственно выгодно этой черни. И во время отсутствия Граха в Риме его противниками был составлен ряд законопроектов, которые сулили гораздо больше выгоды черни, чем все меры, проведенные Грахом. Эти законы были приняты на сходке, и затем противникам Гракха удалось устроить так, что на третий год он в трибуны уже не был избран. Ну и был поднят вопрос о самой полезной и самой непопулярной мере Гракха. Он предлагал основать колонию в Африке на месте Карфагена. И настроение обеих партий было такое напряженное, что во время жертвоприношения перед голосованием, что было совершенно обязательным, вспыхнула ссора по совершенно ничтожному поводу. В результате начались убийства. Один из сторонников Граха совершил убийство. Весь город немедленно вооружился. Сторонники Граха на следующий день укрепились на Авентинском холме в Риме, один из римских, семи римских холмов. Сенат собрал войска. Ну, в общем, короче говоря, в конце концов войска были двинуты на приступ. Ряды приверженцев Граха быстро поредели. Им было объявлено, что все, кто оставит бунтовщиков, получат полное прощение. Поэтому, значит, Авентин был взят без особого труда штурмом. Было перебито до 250 человек. Гай Грак хотел заколоться сам, но друзья потребовали, чтобы он попытался спастись. Даже двое из них пожертвовали жизнью, чтобы дать ему время бежать. Он скрылся в роще за Тибром, но повредил себе ногу во время бегства. Его пребывание было обнаружено, и сопровождавший его раб, грек, по его приказанию убил его, а потом покончил с собой. Ну вот таким вот образом в революции погибли три великих римлянина: Сципион Эмилиан и братья Гракхи. Память Гракхов официально была осуждена, но народ чтил ее благоговейно, поклонялся местам, где они были убиты. Ну и здесь трудно сказать, хорошо было то, что они делали, или плохо. История, собственно говоря, так обычно не судит. Но что случилось, то случилось. Но мы можем сказать одно, что это были люди, которые слышали волю эгрегора, которые хотели действительно и преследовали никаких личных выгод. Вот, но вот то, что они задумали, оно не удалось. Ну и затем наступила так называемая первая реставрация. После смерти Гая Гракха Сенат восстановил утраченные права, официально он уже не был отменен. Наступила реставрация прежнего порядка вещей. Но вообще правительство стремилось быть угодным черни, то есть теперь уже чернь многое решала. Ну, тем более, что жертвовать приходилось только интересами государства, а выгоды своей партии оказывалось возможным сохранить. И в Сенате теперь заседали люди совершенно ничтожные и бездарные. Розданные участки земли немедленно стали переходить в руки богачей, обеднение распространилось повсюду, снова усилился рабский труд, и за этим тотчас же начались восстания рабов. В отдаленных провинциях на востоке административные лица прикрывали самые вопиющие злоупотребления сборщиков налогов, сами принимали в них участие. Со страшной силой снова развелись морские разбои, поэтому в 102 году до нашей эры пришлось вести с пиратами настоящую морскую войну. В общем, опять все стало расползаться, опять эгрегор силу свою стал терять. В это же время началась война с Нумидийским царством. Это была самая крупная из римских вассальных государств. Это не была римская провинция, но значит, это, Нумидия это в Африке, она лежала немножко южнее, как бы охватывала римские провинции, римские провинции были по берегу Средиземного моря, а дальше сразу же вглубь континента находилось вот это самое Нумидийское царство. И началась война. Нумидийцам удавалось подкупать и главнокомандующей римской армии, и трибунов. Ну и в конце концов, значит, Италия вознегодовала. В конце концов, наконец, в народе проснулось негодование на все происходящее. Целый ряд деятелей, причастных к этому, был предан суду, изгнан из города. И главнокомандующим был назначен Квинт Метелл, представитель одной из знатнейших фамилий, хороший воин и администратор, и главный неподкупный человек. И в помощники себе он взял не родовитых, а талантливых офицеров. И вот здесь, на арене, значит, впервые в истории появляется следующий очень значимый персонаж – Гай Марий. Значит, я буду про него вам сейчас немножечко рассказывать. Гай Марий родился в 155 году до нашей эры. Он был сыном бедного поденщика, вырос, что называется, за плугом и не получил решительно никакого образования. Но когда он достиг возраста, который давал доступ на военную службу, он поступил в рядовые и ревностной службой своей постепенно повышался в чинах, и в войне с Нумидией уже занимал одно из первых мест в армии. И войну эту он окончил уже как главнокомандующий. Новые начальники, вот уже вот эти вот Метелл, Гай Марий, прибыли в Африку в 109 году до нашей эры, и начали они с реорганизации армии. Распущенность армии к этому времени была совершенно невероятная. Значит, они армию реорганизовали. И попытки действовать подкупом теперь не удавались, и в следующем году римляне одержали большую победу над нумидийцами, причем особенно отличился Марий храбростью и распорядительностью. И в это же время Марий выступил кандидатом в консулы. И правящая олигархия, и в том числе и Метелл, главнокомандующий, тогдашние встретили намерение Мария с нескрываемым презрением, поскольку он был из совершенно простых людей. Но Марий внушил толпе уверенность, что он сумел бы быстро и победоносно закончить войну, и был избран в консулы огромным большинством голосов, после чего, вопреки постановлению Сената, народное собрание получило ведение войны уже непосредственно Марию. Он вступил в командование армии в 107 году, совершил несколько замечательных в военном отношении походов, но конечная цель, захват нумидийского царя, все еще оставалась недостигнутой. Ну, я не буду, опять же, вам рассказывать подробно, это все очень интересно, я вам очень советую это все прочитать, потому что там все очень, кстати, было, не просто много было всяческих интересных интриг, интересных событий, но в конечном счете все решилось в пользу римлян, благодаря, с одной стороны, вероломству африканцев, которые выдали своего царя, а также смелости и искусности в переговорах молодого знатного офицера Люция Корнелия Суллы. Вот, значит, еще один персонаж, о котором мы с вами сегодня будем говорить, еще один замечательный римский гражданин. Значит, ну, в общем, короче говоря, с нумидийцами разобрались в конечном счете, но возникла другая проблема. Значит, нумидийцы, это у нас было, значит, на юге, это Африка была, возникла проблема на севере. Проекты Гая Гракха основать колонии вне Италии заставили римлян искать земель за Альпами. То есть уже не хватало территории земель, значит, римляне попытались перейти через Альпы и там поселиться. Но там была своя жизнь, и там были в движении огромные массы народов очень непростых, скажем так. И как бы они временами Риму напоминали, что не один он хозяин земли. В 121 году до нашей эры Риму удалось разбить соединенные силы двух главнейших кельтских племен. И в результате область между западными Альпами и Пиренеями была завоевана и обращена в римскую провинцию. Сюда потекло римское население, здесь начиналась оживленная торговля. Но с падением Гракха дальнейшее завоевание в этих странах остановилось. В области, это западные Альпы. В области восточных Альп римляне утвердились еще в 183 году до нашей эры. Но в слабое правление реставрации римляне ограничивались отдельными набегами, которые даже не были планомерной обороной границ, а так только. В 143-110 годах было совершено несколько походов, которые консулам доставили много триумфов, но делу мало пользы. Но продолжительной борьбой с римлянами кельты были очень сильно ослаблены, и поэтому они не смогли оказать достаточного сопротивления германскому племени, племени кимвров, кимвры. Это германское племя, которое двинулось от берегов Балтийского моря. Эти народы, германцы, вообще германские племена, с которыми дальше Риму придется все время иметь дело, германские племена отличались совершенно неукротимой дикой храбростью. И смерть в бою почиталась у них единственно достойной свободного человека. Сначала они бродили по пространствам нынешнего Германии и Австрии со всеми своими детьми, женами, со всем хозяйством, искали себе место, чтобы там поселиться. И в 113 году до нашей эры впервые столкнулись с римлянами. Кимвры на римлян не нападали, а просто просили дать им место для поселения. Но римляне сами провоцировали или затевали сражения, и неизменно их проигрывали. Потому что кимвры, как я уже говорила, отличались совершенно безудержной храбростью, и мечта любого германца была умереть в бою. Ну, Вагнера слушали, да, вот в Вальгаллу всем им очень хотелось. В 105 году кимвры сошлись с римской армией на берегах Роны. И вследствие неумелости римских вождей римляне понесли в этой битве страшное поражение. Римская армия была истреблена вся. Число убитых и утонувших в Роне превышало 100 тысяч человек. И после целого ряда поражений Италия была совершенно беззащитна. И от страшных бедствий она спаслась совершенно случайно, благодаря тому, что кимвры опять двинулись на запад и ушли за Пиренеи. Кимвры просто не захотели, ну, каким-то своим соображением, не захотели дальше воевать. Римское общество было этим потрясено и напугано. Необходимо было серьезно заняться устройством военных сил, потому что ясно было, что рано или поздно с кимврами придется разбираться. И теперь во главе армии был поставлен Марий, который уже доказал свои способности, свои возможности. И в течение 5 лет Марий избирался консулом. Вообще Марий в общей сложности избирался консулом 7 раз, что совершенно уникальный случай для Рима. И существовала легенда, что в юности Марий нашел орлиное гнездо с 7 птенцами в нем. Так как орлы считались птицами, посвященными Юпитеру, который был у римлян верховным богом, как мы помним, этот знак позже рассматривали как предсказание того, что Марий 7 раз достигнет консулата. Ну и позже, когда он стал консулом, он постановил, что орел должен стать символом сената и римского народа. Значит, вот когда Марий был поставлен во главе армии и подряд 5 лет избирался консулом, то есть у него было достаточно времени для проведения определенных преобразований, Он полностью реорганизовал армию. Обучил солдат, восстановил дисциплину, восстановил даже воинский дух. Те племена на севере Италии, которые уже стали колебаться в верности Рима, он им нанес сильнейшие удары, привел их в полную покорность. А кимвры, между тем, из Испании прошли, они направились к Пиренейскому полуострову, к Испании, прошли, оттуда прошли на север по берегу океана, всех побеждая на своем пути. А там они соединились с германским же племенем тевтонов и решили, наконец, вторгнуться в Италию. Причем решено было, что кимвры пойдут через восточные Альпы, а тевтоны через западные. Ну, опять же, можете прочитать про эту войну, но результат был такой, что Марий в 102 году нанес им полное поражение. Были перебиты все – мужчины, женщины, дети. Все племя тевтонов было полностью истреблено до последнего человека. Это тевтоны. В 101 году Марий встретился с кимврами. У него было в армии 50 тысяч человек. Битва была очень упорная и тоже окончилась полнейшим поражением кимвров. Все племя погибло в этом сражении, и последние из них доживали уже свой век в цепях рабами. Нашествие варваров было остановлено. Значит, ну, еще про Мария. Немножко у нас еще времени есть. Значит, Марий не обладал блестящим военным талантом, но он был очень способным, опытным военачальником, прекрасным организатором, обладал большой личной храбростью, был справедлив и совершенно неподкупен. В Риме после поражения северных варваров он занял совершенно исключительное положение. То есть никто ранее не пользовался такой популярностью, какова была популярность Мария. И почти помимо своей воли он оказался во главе партии, стремящейся к реформам. И в его распоряжении при этом оказалась новая огромная сила. Армия, слепо ему преданная и совершенно им реформированная. Основной реформой в армии было то, что Марий заменил систему как бы призыва в армию, полностью ввел новую систему. В период ранней республики постоянной армии у Рима не было. Когда появлялась угроза войны, текущие консулы должны были провести набор войска из числа пригодных к призыву граждан. И один из консулов, как правило, возглавлял это войско в битве. Сущность реформы армии заключалась в том, что система призыва заменяла системой вербовки. То есть создавалась профессиональная армия. И в нее, значит, на 25 лет вступали в армию. В армии были уничтожены разные устарелые подразделения. И все солдаты были уравнены как по своим обязанностям, так и по возможности повышаться лишь по своим заслугам. Значит, в результате возникла профессиональная армия, у членов которой главным интересом была служба, и которые были связаны более всего с личностью командующего и склонны сохранять верность своему начальнику, а не законам. Это тоже в дальнейшей римской истории будет играть очень важную роль. Ну и, собственно говоря, около Мария сгруппировались все оппозиционные элементы, стремящиеся завершить дело обновления государства, которое начали братья Гракхи. В союзе с Марием они решились провести реформы, которые теперь уже почитали за необходимые и спасительные. На 100-й год до нашей эры Марий выступил кандидатом на должность консула и был избран в 6-й раз. После этого они немедленно внесли законы об уменьшении цены на хлеб, раздававшийся в Риме, она и так была очень низкая, об устройстве колоний, в которых солдаты, отслужившие срок, получали бы участки втрое большие даже, чем предполагалось раздавать при Гракхе, и об уравнении людей латинского права с римскими гражданами. Но демократическая партия не имела нового вождя, который был бы равен Гракхам, способен был бы самостоятельно выработать план реформ. При отсутствии истинных дарований вождями партии делались люди достаточно никчемные, способные увлечь толпу, но не способные принять меры, которые бы могли исцелить государство. У Мария возникли разногласия с его союзниками, многие сторонники демократической партии от нее отшатнулись, а его союзники, чтобы обеспечить себе победу на выборах, пошли на убийство кандидата другой партии. Тогда Сенат потребовал от Мария, чтобы он как консул восстановил порядок и законность, и Марию пришлось употребить силу против своих же союзников. После настоящей битвы они были принуждены к сдаче, и несколько человек были убиты. Они не стеснялись громко обвинять Мария в измене своим прежним друзьям, и в результате из прежних главарей демократии уцелел один Марий. Но из-за всей вот этой вот катавасии он недавно был первым человеком в Риме, а теперь он утратил не только влияние, но и уважение. Теперь к нему с прежней ненавистью относились аристократы, которые раньше его ненавидели, а демократы тоже теперь стали его ненавидеть, поскольку он был вынужден пойти против своих союзников. Для римского правительства это было очень большим успехом, а общество со своей стороны увидело, каким безумным решением и безобразным насилием ведет господство черни. Поэтому общество как бы наконец поняло, что и очень плохое правительство все равно лучше, чем анархия в государстве, которая создается, как только власть переходит в руки демократической партии, то есть в результате, когда власть переходит в руки черни. И вот это вот, как бы этот откат, это отрезвление было такое сильное, что не только были отменены законы, которые проведены в VI консульство Мария, но и в течение ряда лет вообще проходили только законы, далекие совершенно вот от того духа, в котором шло развитие в последнее время. В общем, опять возникли очень серьезные проблемы. И усугубилось это все тем, что зимой 91-90 года до нашей эры началась очередная война, так называемая союзническая война. Причиной конфликта был отказ Римского Сената предоставить права римского гражданства италийским союзникам. Значительное число солдат набиралось именно в этих местах, в этих землях, а выгоды никакой от войны они не имели. Основная часть раздачи земель происходила именно за счет этих земель, а им самим ничего не доставалось. Значит, восстали преимущественно центральные и южные области Италии. Военные действия начались зимой 91-90 года. И в течение первого года войны римляне испытали ряд неудач, утратили важные укрепленные пункты. Две армии были совершенно разбиты. Но, значит, снова был призван Марий как военачальник и Сулла, о котором мы уже говорили. Поэтому в конечном счете летом 88 года до нашей эры сопротивление было сломлено окончательно, но Рим вынужден был пойти на значительные уступки. Значит, в результате этой войны римляне даровали права гражданства всем италикам, но приписали их лишь к 8 новым трибам, а не ко всем 35, что не давало им практически никакого социально-политического влияния. Впоследствии это обстоятельство было использовано для создания массовой опоры личной власти как раз для Гая Мария. Кроме того, все италийские общины практически превращались в римские муниципии. Таким образом, Рим терял свое исключительное положение в Италии и становился просто первым среди равных. В целом, союзническая война подорвала римскую полисную организацию, включила италиков в управление римским государством, ускорила процессы латинизации Италии и образования италийской народности. Уже не древнеримской, а уже италийской, уже все это стало объединяться. Значит, воспользовавшись ослаблением Рима во время войны, понтийский царь Митридат VI Евпатор начал наступление на зависимое от Рима царство, что послужило поводом к началу Первой Митридатовой войны. Но это немножко дальше у нас будет, позже. Но тут римлянам просто повезло. Митридат не вступил в союз с восставшими италиками. Иначе Риму пришлось бы, конечно, очень трудно. Все римское общество в результате всех этих событий было в состоянии глубокого брожения. Все внутренние проблемы обострились, опять в войсках начался упадок дисциплины. Ну и не успели в Риме разобраться с внутренними проблемами, возникли проблемы внешние. Началась Первая Митридатова война. Значит, к этому времени у нас уже начинает действовать Сулла. На арену вышел Сулла у нас. Он, значит, к этому времени он был консулом, стал собирать армию для ликвидации угрозы от Митридата. А в 88 году в Риме снова объявился Гай Марий, снова вернулся, который тоже хотел возглавить поход на восток на Митридата. И вот с этого времени началось противостояние двух полководцев, которые когда-то воевали вместе против Нумидии, противостояние Гая Мария и Луция Корнелия Суллы. Марий знатным человеком не был. То есть здесь все, они были абсолютно полностью противоположны друг другу. Марий не был знатным человеком, но он был богат и знаменит. Сулла же, наоборот, был представителем очень знатного римского рода, рода Корнелиев, который дал Риму немало консулов. Но к этому времени род этот пришел в упадок, в том числе и в финансовом отношении. Первоначально в Сенате был проведен ряд законов, по которым новым полководцем должен был стать Марий. Но Сулла бежал из Рима к стоявшей возле города Нола армии. Именно эта армия должна была направиться против Митридата. Поднял легионы против Рима и взял город. Это было впервые, когда римская армия пошла на свой собственный Рим. Взяла Рим. Все сторонники Мария были объявлены вне закона и бежали из Италии. Сулла и его сторонники в Сенате составили так называемые проскрипционные списки или проскрипции. Это были списки приговоренных к смерти. И начинались эти списки с имени Мария. Это, естественно, касалось сторонников Мария. Часть сторонников Мария были схвачены и убиты. Однако сам Марий чудом сумел спастись в Африке. В конечном счете полномочия Суллы на ведение войны против Митридата были подтверждены. Он со своими легионами отбыл на восток. И дальше опять пошло, пока Сулла вел войну в Грецию, в Греции, на востоке, в Риме начались столкновения между сторонниками Суллы и бывшими сторонниками Мария. Пользуясь случаем, Марий вернулся из Африки, по дороге собрал войско из своих сторонников, а также из беглых рабов, которым обещал свободу. Благодаря склокам среди защищавших Рим полководцев, войско их быстро уменьшил за счет дезертиров, в результате город был сдан, и Марий был назначен консулом. Значит, после вступления в Рим городские ворота были закрыты, и начался пятидневный террор, инициированный Марием. Началась резня сторонников Суллы. Особенно свирепствовал сам Марий. Он организовал отряд рабов, которые стали уничтожать его политических противников. Но через несколько дней Марий умер. Ну и, соответственно, значит, уже ситуация сразу же резко изменилась. В 83 году Сулла победил Митридата, вернулся в Италию во главе 40-тысячного войска. На его сторону тут же перешли несколько военачальников со своими войсками, что важно было для Суллы, поскольку сторонники Мария имели значительно численный перевес. У них было более 100 тысяч легионеров. Что интересно, армия Мария, хотя уж самого Мария не было, но его сторонники как бы остались, и как бы он был уже, хоть и в живых его уже не было, но он так считался как бы их главарем. Значит, эта армия состояла в основном из молодых новобранцев, у Суллы же были в основном ветераны. Ну и в последующих сражениях, естественно, побеждали более опытные, побеждали сторонники Суллы. И в одной из этих битв был окружен, попал в окружение сын Мария, Гай Марий-младший, ну и, как было у римлян принято, он совершил самоубийство, чтобы не попасть в плен. 1 ноября 82 года до нашей эры произошла последняя битва на территории Италии у одних из римских ворот. Сражение длилось всю ночь, но опытные солдаты Суллы все же взяли верх. Вернувшись в Рим, Сулла поступил аналогично Марию, устроил страшную резню своих противников. Ну и дальше, значит, Сулла пришел к власти. Дальше, значит, очень интересное, значит, мы с вами, может быть, помним, да, что была такая возможность, у Сената была возможность в случае, обычно управление осуществлялось основной верховной двумя консулами, но в экстремальных ситуациях Сенат имел право назначить одного диктатора. Но диктатор назначался на определенный срок, обычно на полгода, в крайнем случае на год. Так вот, Сенат был так напуган к этому времени всем происходящим, что сделал Суллу диктатором, но диктатором на неограниченный срок. То есть Сенат дал ему полномочия диктатора на такое время, на какое Сулла сам захочет. Значит, ну и теперь, значит, я немножечко вам расскажу про самого Суллу, как он распорядился своей властью. Распорядился он ею, в общем-то, очень достойно. Он совершенно не стремился к абсолютной власти, он совершенно не стремился к каким-то личным почетам или выгодам. И после реставрации республиканского строя в 80-м году Сулла добровольно снял с себя полномочия, и вскоре он сам умер. Ну, возможно, он как раз и отказался от власти, потому что был очень тяжело болен. Он умер от ужасной, совершенно какой-то страшной болезни, тяжелой. Когда Сулла пришел к власти, когда Сулла был сделан диктатором, то, наконец, в Италии закончились все междоусобицы, и вся Италия повиновалась власти одного человека. Сулла был человек совершенно замечательный. Он прошел живым и невредимым и удачно прошел через множество различных испытаний и военных, и политических. И в конце жизни он взял себе титул «Счастливчик», «Счастливый», «Феликс». Его звали, он уже добавил к своему имени еще имя «Феликс», «Счастливый». Действительно, ему очень везло во всем. Значит, Сулла получил всю полноту власти, и он прекрасно понимал, это был действительно государственный ум, это человек, который и понимал и текущее положение государства, текущее состояние, и имел желание, возможность и достаточно разума, чтобы произвести определенные реформы и обновить государственное устройство. То есть, с одной стороны, необходимо было сделать определенные уступки, ну, настолько такие, чтобы сохранить при этом олигархическое правление. Но, с другой стороны, необходимо было принять суровые репрессивные меры, чтобы сдерживать все расходившиеся страсти, вообще всю разнузданность, до которой вот эту всю анархию, весь хаос, все надо было приводить в порядок. Сулла по природе по своей не был ни жесток, ни злопамятен, но ему необходимо было как бы с корнем вырвать этот мятежный дух, чтобы люди снова вспомнили, что такое власть и законы, чтобы люди законы уважали, чтобы люди власти повиновались, и решения он проводил совершенно беспощадно. То есть вот эти проскрипционные списки, о которых я говорила, они составлялись в течение полугода. Это были списки людей, которые объявлялись вне закона, их имущество конфисковывалось, их можно было убивать, причем убийство таких людей награждалось. Если кто-то убивал человека из проскрипционного списка и приносил его голову сенату, то ему за это давалось очень большая награда, а если это делал раб, то раб становился свободным. Можете себе представить, насколько, значит, всем, кроме тех, кто в списке эти попадал, насколько многим эта идея понравилась. То есть появилось очень много добровольцев, участвовавших в этой расправе. Ну, кроме того, были специальные отряды для приведения в исполнение этих всех приговоров. Было убито до 1600 всадников и до 50 сенаторов. Не говоря уже о людях менее значимых. Имущество конфисковывалось и распродавалось по очень низким ценам, примерно в 100 или в 200 раз ниже действительной стоимости. Много земель было роздано даром, ну и огромные приобретения сделали родственники Суллы, естественно. Конфискованные и оставшиеся нераспроданными земельные участки Сулла роздал своим старым легионерам. До 120 тысяч человек получили свою долю. Значит, с одной стороны, он исполнил свое обещание наградить своих верных сподвижников. С другой, содействовал увеличению в Италии числа мелких собственников. То есть, как вот эту реформу провел. Причем новые владельцы во многих общинах организовывались отдельно и представляли собой как бы гарнизоны, которые обеспечивали по всей Италии сохранение порядка, установленного Суллой. И этот порядок давал им привилегированное положение, поэтому они его поддерживали. С этой же целью из числа рабов, которые принадлежали тем, кто был проскрибирован, то есть те, кого убивали, естественно, что их собственность освобождалась, значит, из числа рабов было отобрано 10 тысяч наиболее смышленных и молодых, и им тоже была дарована свобода. Почти все нововведения грахов были отменены. Раздача хлеба прекращена. Откупы в Азии уничтожены, введен сбор налогов. Всаднические суды уничтожены и восстановлены сенаторские. Сенат Сулла постарался поставить так же высоко, как стоял он прежде. Он пополнил поредевшие ряды сенаторов. Но теперь в Сенат поступали исключительно люди, которые раньше избирались на какую-то из высших должностей. И при этом был окончательно утвержден принцип, который лежит в основе всякой олигархии – пожизненность и несменяемость членов властвующего сословия. И законодательная инициатива была вручена исключительно Сенату, и собрания граждан, хоть они и сохранялись, фактически были лишены возможности вторгаться в дела управления. Выбор всех должностных лиц был по-прежнему сохранен за гражданством, но точно определены были условия избираемости. В отношении финансов Сулла не произвел реформ значительных, но уничтожение даровой раздачи хлеба и возвращение в казну множества земель заметно облегчили государственное казначейство. Зато судопроизводство он ввел значительные реформы, строго и правильно разграничил судопроизводство по делам уголовным и делам гражданским. Ну и, соответственно, гораздо значительно ускорилось отправление правосудия. Из судебной власти была изгнана политическая борьба партий. Произведена была реформа местного управления. Ну, в общем, много очень чего, значит, хорошего он сделал, хорошего с эгрегориальной точки зрения, с точки зрения государства. И современники беспрекословно подчинились его железной воле. Но неограниченную власть применял только для мер, которые имели временное значение, или таких, которые были бы слишком жестокими. То есть это он все делал там, где это было жестко, он это, собственно, не дрогнувшей рукой производил, но при этом он постоянно имел в виду, как можно скорее сложить свои исключительные полномочия. Уже на 81-й год Сулла, до нашей эры, Сулла приказал выбрать консулов. На 80-й год сам стал консулом и управлял как консул уже, не как диктатор, а как консул. И все распоряжения, которые должны были иметь значение закона, Сулла, издав их, сам строго исполнял. И на 79-й год отказался вторично выступить кандидатов в консулы, а предписал избрать новых консулов. И когда они были избраны, вышел на площадь, заявил, что слагает себя свои полномочия, отпустил свою вооруженную стражу и просил всякого, кто имеет его в чем-либо обвинить, безбоязненно выступить с обвинениями. Ну, естественно, Суллу многие глубоко ненавидели, но все молчали, никто не мог ему противостоять. То есть это, в общем-то, было совершенно исключительное явление, это был совершенно человек государства, редкостного масштаба личности, человек, который сделал для римского государства столько, сколько, наверное, и никто, по крайней мере, никто до него не сделал. В общем, в конечном счете можно сказать, что он явился истинным творцом полного государственного объединения Италии. То есть, если бы не Сулла, то римское государство, которое пережило за 40 лет до него такое количество различных потрясений внешних и внутренних, может быть, оно вообще погибло бы. Но, тем не менее, поскольку Сулла совершил много таких поступков, за которые его многие ненавидели, то как бы оценкой этой личности разными историками, разными деятелями, разными партиями, конечно, совершенно различно. Ну вот тот же самый Момзон, на которого я все время ссылаюсь, он считает его совершенно выдающимся государственным мужем и человеком, который действительно, как никто другой, вот, сделал очень много для Италии. Ну и с точки зрения эгрегора, безусловно, Сулла был полностью как бы его ставленником, то есть никаких у него не было иных идей, никаких не было иных интересов, кроме интересов государства как такового. Ну и, собственно говоря, вот он сумел достичь того, чего он хотел. Но умер он, как я уже говорила, страшной смертью от очень тяжелой, ужасной совершенно болезни. Так что тут уж вот так вот закончилась его жизнь. Так, ну, единственное, что я еще хочу упомянуть, чтобы уже больше к этому вопросу не возвращаться, значит, во втором веке до нашей эры у нас случилось восстание Спартака. Про это вы все слышали, слово «Спартак» нам всем хорошо известно. Значит, рабство к этому было очень важной хозяйственной системой, число рабов было очень велико, положение их было ужасное совершенно, ну и, естественно, значит, ситуация была очень напряженная. Сулла, значит, железной рукой привел все, значит, в порядок. Все, значит, никто не смел не восставать ничего, но после смерти Суллы как раз вот и разразилось восстание рабов под предводительством Спартака. Армия восставших рабов прошла с боями через всю Италию. Огромное количество беглых рабов присоединилось к этой армии. Причем в числе этой армии было очень много обученных гладиаторов. То есть это были не просто люди, что называется, от сахи, а люди, умевшие сражаться. Но, значит, как мы с вами знаем, в конце концов, они были разгромлены. Восставшие были разбиты, сам Спартак пал в бою, и в плен было взято около 6000 восставших рабов, и всех их было приказано распять на крестах, это такая римская казнь уже в это время существовала, то есть вдоль всей Аппиевой дороги, первая дорога, построенная из Рима, ведущая в Рим или из Рима, вот вдоль всей этой дороги было поставлено 6000 крестов, на которых было распято 6000 восставших. Ну, а те, кто пытался прорваться из окружения, кто пытался уйти, их всех рано или поздно догнали и тоже казнили. Вот. Вот такой период мы с вами рассмотрели. Такие замечательные люди в это время существовали у нас, жили. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет на 16-ю зону. Так, внимание, внимание, единица. Рон, тон, ау, ин. Остр. Двойка. Рон, тон, ао, ин, остр. Тройка. Рон, тон, ао, ин, остр. Четверка. Рон, тон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Снизу ток берем. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Четверка. Рон, Тоон, Ао, Ин, Остр. Тройка. Рон, Тоон, Ао, Ин, Остр. Двойка. Рон, Тоон, Ао, Ин, Остр. Единица. Рон, Тоон, Ао, Ин, Остр. Пранический поток. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуу. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унид, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Тройка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Двойка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Единица. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс.